Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Наверное, привычная для вас история. Для каждого четверга, вот уже на протяжении многих лет, именно в это время выходит большой радиопроект под названием «Районы кварталы». Артем Жаворонков меня зовут, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. С большим удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя, хорошего друга уже нашей радиостанции, Геннадия Важенникова, архитектора-реставратора. Здравствуйте, Геннадий, рад.
Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С крещением всех вас.
Да, со всеми прошедшими можно поздравить и наступившими. Мы ведь последнюю программу записывали как раз в канун Нового года, в конце прошлого года, и говорили о каких-то важных исторических памятниках, открытиях, связанных с архитектурой, с обликом нашего города. Но сегодня, наверное, хотя бы часть программы будет не совсем обычная. Мы не будем в традиционном формате проводить такую своеобразную экскурсию по Перми исторической, а поговорим о некоторых аспектах строительства, строительных нормах, технологиях, которые были до революции, ну, уже конец 19-го, начало 20 века, которые потом, которым на смену потом пришел конструктивизм, сталинский ампир. О хрущевках говорить не будем, но в каком ключе? Мы понимаем, что живем на пороге 300-летия Перми, что многие исторические здания восстанавливаются, приспосабливаются для современного использования. Некоторые здания воссоздаются, и о пивзаводе, и о лабазах мы сегодня тоже обязательно поговорим, потому что Геннадий Важенников — это автор как раз проекта воссоздания этих архитектурных памятников. И, вы знаете, те места, в которых они сейчас появились, это прям как будто бы новую жизнь вдохнула в эти кусочки Перми, потому что до этого там были одни развалины, по сути. Вот, может быть, давайте с этого начнем, а потом перейдем как раз к истории, связанной с тем, а насколько отличаются условия, которые были предложены строителями, жителям до революции и сегодня.
Угу. Многогранный вопрос такой. Надо, наверное, разбить сразу здание на некоторые категории. Руинированные — один подход совершенно. Объекты культурного наследия, которые продолжают свою жизнь, но они не приспособлены для современного использования. И как это может быть? В городах у нас достаточно активно, во всех городах растет культурный слой. Культурный слой может поглотить гидроизоляцию фундаментов и опустить стену кирпичную внутрь грунта, агрессивных сред воды, и кирпич начнет впитывать, воспринимать всю эту влагу и протягивать ее до самого верха. То есть тут существует несколько методик. Ну, то есть одна из проблем – это погружение здания в культурный слой. Не всегда это серьезная проблема, потому что методы достаточно уже отработаны. Можно сделать отсечку, ввести новую гидроизоляцию. Новые технологии фантастические совершенно позволяют прокачать через просверленное отверстие вкладки, отсечь это цементом, специальным цементным молоком таким, пропитать всю эту кладку. Потом у нас с вами варианты — это восстановление отмостки и цокольной части. Ну, то есть вариантов масса. Следующая проблема – это пожарные нормативы. По нормам тогдашнего времени расстояние между зданием одни, но были при этом и бранмауэрные стенки. То есть это может тоже выручить. Если здание стоит отдельно, а не в окружающей среде плотной застройки, то тогда у нас проблемы могут быть пути эвакуации, лестницы, личные клетки, которые зачастую бывают предметами охраны, но некоторые из них и могут продолжать работать как лестничная клетка, но не являться эвакуационной, потому что, ну вот для примера, винтовые лестницы или лестницы с набежными ступенями, они не могут являться путями эвакуации
набежными?
По законодательству. Ну, то есть поворачивают ступени одновременно под 45 градусов идет. Поворотные такие ступени внутри нормальной обычной лестничной клетки. Это часто встречается в объектах наследия, это красиво. У меня дома так, но, тем не менее, это не путь эвакуации по законодательству. Разница между подступенком на разной части этажах здания, то есть проступь – это куда встала нога, подступенок – это то, что вертикальная часть у ступени. Если они по сантиметрам разные на разных этажах. Представляете, тоже по нынешнему законодательству тоже не, не путь эвакуации.
Ты говорят, неизбежно споткнешься, если хотя бы в несколько сантиметров разницы.
Согласен с вами. Вот, и то есть решение этого вопроса – это либо новые личные клетки а-ля как Горького 30. Если вспомним, то у нас был деревянный пристрой с личной клеткой, который не отвечал нормативам, и был пристроен в габаритах этого деревянного пристроя. Мы соблюли историческую достоверность по габаритам, но сделали лестницу уже внутри правильную. А там сзади, где на Горького 30, опять же, на заднем фасаде была лестничная клетка деревянная, были обнаружены в штукатурке фрагменты и закладные детали. Опять же, была сделана лестница, но уже по современным нормативам та деревянная тоже не сохранилась. И при этом мы вдохнули в здание новую совершенно жизнь. Существует проблематика анфилады комнат. Раньше очень любили не коридорную систему. Если вы посмотрите здание даже административное 18 века, то это центральная стена, а не центральный коридор. И вы по периметру, по окружности полностью здание через кабинеты обходите. На мой взгляд, безумно неудобно. Но, с другой стороны, детям веселье, раздолье в доме бегать по окружности.
Есть, если не ошибаюсь, дом Мешкова, да, выполнен в такой... Сейчас по музею ходишь по кругу.
Да, анфилада комнат. Именно по окружности, из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет. То есть нет некого центрального узла, из которого ты можешь войти в разные помещения. И как мы выкручиваемся? Ну, опять же, если взять для примера Горького 30, то мы берем холл второго этажа, и анфиладу комнат мы можем прервать закрытой дверью, заложенной. Дверной проем обязательно сохраняется, это прям показывает, какая исходно была планировка, но формируются кабинеты за счет того, что есть центральный холл.
Так, Горького 30,
это стоматологическая клиника «Юнит», это дом Татьяны Матвеевны Группильон, который был полностью отреставрирован. Он уникален тем, что в нем впервые находится вентиляция, кондиционирование, печное отопление по технологии Свиязева, но остается загадочным. Почему? Потому что Свиязев на тот момент уже покидает Пермь и лишь наездами приезжает, но при этом в Перми оставляет своих учеников, и, по всей видимости, приезжая, он три раза приезжает еще раз, еще в Пермь по своим делам, он, видимо, их корректирует, потому что, ну, круче, чем в этом доме технологических систем Свиязева, я просто пока еще не знаю. Хотя, возможно, будет еще найдено что-то интересное.
Слушайте, но ведь мы также несколько раз в программах обращали внимание на то, что многие технологии, которые были распространены, широко распространены в нашем городе в конце 19-го, в начале 20 века, потом были безвозвратно утеряны. И десятилетиями, если не веками, век целый прошел, здания, которые... технологии строительства которого предусматривали определенное содержание, содержались недолжным образом, и, значит, мы утеряли и технологию, с одной стороны, а с другой стороны, вот эту первозданность здания, и сегодня вынуждены...
Технологии и комфорт жизни мы достигли другими, более легкими на данный момент способами для нас. То есть мы не потеряли комфортность проживания, так скажем, условно. То есть в некоторых случаях комфортность даже повысилась в разы, нежели чем была. Но, безусловно, если использовались на тот момент материалы очень хорошие, шлакобетон, замечательный материал совершенно, и конструктивисты его использовали, потому что шлака от Пермского, Мотовилихинского завода, от всех заводов окружающих, железоделательных, медиплавительных, было достаточно много, и смешав его с бетоном, мы получаем блоки теплоемкие, замечательные по характеристикам, но они боятся влаги. Как только переставали следить, а у нас были такие времена запустения, как только переставали следить во время Великой Отечественной войны, во времена некой разрухи, когда ЖКО не ремонтировали отводы воды, кровельные отливы, вот эти вот трубы не ремонтировали на стенах, здание шлакобетона, к сожалению, для вас вот прекрасный пример, это речной вокзал, у которого пришлось переложить порядка там 75% ограждающих конструкций, потому что они были сделаны из шлакобетона, намокли в свое время очень серьезно, и восстановлению материал не подлежал. То есть пришлось перекладывать из современного материала, но соблюдая всю лепнину, мы принимали участие в обмерах. Фирма «Эрон» вот делала полный объект. Сложнейшая была работа, прям очень серьезная, потому что именно все конструкции, распределить нагрузки на новые конструкции, при этом вводить новые стены в существующее здание, оказалось достаточно непросто. Но планировочные решения тут уж и говорить нечего. Как оно сейчас под музей приспособлено, там все очень сложно по планировке, по эвакуации и так далее.
И совсем не так, как было даже в речном вокзале до того, как в него переехал музей, там еще в свое время современного искусства.
Угу.
Мы вынуждены ненадолго прерваться, реклама, после этого наша традиционная рубрика, ввели мы несколько рубрик, связанных с последними новостями из мира градостроительства и архитектуры, ну а потом вновь общение с архитектором-реставратором Геннадием Важенниковым, не переключайтесь. Продолжается программа «Районы кварталы». Артем Жаворонков у микрофона, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. У второго микрофона в нашей студии наш гость Геннадий Важенников, архитектор-реставратор. Может быть, очень дилетантский вопрос задам, но все-таки, если бы у вас был выбор, вы в доме какого года постройки предпочли бы жить? До революции, построенной в сталинском ампире, или в чем-то современном?
Вопрос безумно своевременный. Проезжая несколько раз в деревне, мимо дома утраченного, совершенно приехал по другому заказу работать с храмом, зашел в этот дом, прогулялся вокруг, полнейшее ощущение, что вот это мое родное. Прям вот уходить не хочется, понимаешь, куда зайти, куда подняться, все будто бы вот... Как будто бы я его для себя, этот дом, делал в свое время. Понятно, что он разрушен, но сейчас работает замечательная программа «Объект культурного наследия за рубль в аренду». Но, безусловно, это все тяжело. Я даже не знаю, душа лежит иногда к объектам старины. Очень прям, это совершенно другой микроклимат. Это толщина стен, это зачастую вентиляционные каналы внутри стен. Скорее всего, было бы здорово жить в дореволюционной постройке. Очень бы не хотел жить в домах, построенных во времена гражданской войны, 20-30-е годы, когда утрачены минимальные компетенции строителей, то есть все делается из рук вон плохо. Пожалуй, не очень лежит у меня сердце конструктивизму. Очень нравится сталинский ампир, один из самых любимых стилей.
А по коммуникациям именно вот по оснащению?
Коммуникации все сейчас делается, то есть это вообще не та проблема. Даже огромный плюс, например, исторических зданий, у которых бревенчатые накаты, там перекрытия и так далее. Если у вас есть возможность сложить деньги и сделать хорошее перекрытие современной, либо та древесина в хорошем состоянии, вы можете либо увеличить потолки, либо оставить полнейшую звуконепроницаемость перекрытий, как это было сделано в старину. Конечно, придется переделывать коммуникации санузлов, душевых кабин. Ну, то есть это все совершенно имеет у нас сейчас статус совершенно другого комфорта, нежели чем раньше. То есть очевидно, что приспособление будет из какого-то кабинета делаться, там, душевая, там, ванная комната. И габариты помещений раньше, как бы это ни показалось мое высказывание странным, некоторые габариты помещений были достаточно скромными, маленькими. Даже в богатых домах не всегда комнаты были огромными. Были залы для приемов гостей, но кабинет, например, главного полицмейстера Урала, он 1.5 на 2.5 метра, где находится узенькая кровать и для стоячий стол с наклоном, на котором работать и писать. То есть люди были очень скромны в своих потребностях. Да, они могли там есть, я не знаю, язычки соловьев запеченные, но при этом в быту, ну, даже вспомните Александра Первого, который, уплывая из Англии, люди восхитились, и об этом писали все газеты, что подплыла лодка, и на его яхту был выгружен стопки сена для того, чтобы он забивал свой матрас сеном солдатский, потому что вся Европа им восхищалась, что он, являясь императором, такой. Спал на солдатском матрасе, набитом сеном. Ну, то есть, действительно, люди были, они понимали, что жизнь может измениться. Ты можешь пойти в поход на войну и... тот уровень комфорта там, с семью перинами, он тебя может уже...
Многие построить. Столкнулись с этим в 17-м, 18-м, 19-м году.
И поэтому офицеры как раз переживали этот момент гораздо более легко, нежели чем их домашние условия.
Слушайте, ну а современное строительство тогда? К нему душа не лежит только потому, что вы так глубоко погружены именно в историю?
Нет, или... меня не устраивает звукоизоляция совершенно. Ну, понятно, это опять же решается. То есть даже если у вас железобетонная табуретка 24-этажная, у вас легкие ограждающие конструкции, существуют примеры, как правильно делать стены, которые разгружают вибронагрузку, то есть делаются проставки, ни в коем случае нет прямого контакта гипсокартоновых направляющих между собой, то есть между ними прокладки вибрационные. Этим занимаются и отдельные фирмы, и профессиональные отделочники этим владеют. Есть маты, поглощающие разные длину волны. Но мне настолько понравилось обладание возможностью выйти на улицу,
сделав несколько шагов.
Сделать несколько шагов, подойти к мангалу, развести костер, затопить баню. Я испытываю необыкновенный кайф такой от того, что я могу соприкоснуться с природой. Я теперь этого не хочу терять. То есть, да, я бывает и остаюсь ночевать в городе, и живу в квартире, приезжаю в командировки. Ну, что-то в этом есть. Это твой такой маленький скворечник, из которого не обязательно выходить, можно погрузиться там в виртуальный мир или смотреть телевизор, то есть вечером отдохнуть. Но я понимаю, что
вы
я полноценно
дома.
Да, я полноценно не ощущаю природы вокруг. То есть житель, который живет в своем доме, он может 10 раз выйти на улицу и увидеть смену природы от капелек дождя там до птиц поющих. Ну, совершенно, то есть каждые несколько минут окружение разное. Когда ты находишься в квартире, время летит незаметно, ты находишься в четырех одинаковых стенах, варьируя это только разными сценариями подсветки. Кстати, что очень ценю и считаю, что это одно из самых классных достижений современного человечества, это вариабельность подсветки. И, как сказал один мой друг, выслушав мою лекцию, сказал, самым главным достижением является горячая вода из крана и электрический свет.
То есть, все-таки частное домостроение, я так думаю, что все в ковид подумали и поняли о том, что это лучше, чем жить, наверное. И вы большой этого сторонник, но, опять же, проблема в качестве производимых работ. Можно ли сегодня говорить о том, что... И материалы ушли далеко вперед, и возможности собирать эти дома буквально как карточные домики, быстро, так же, как и большие дома строить. И все-таки дерево или, например, камень даже для частных?
Отвечу не своими словами. Провели шикарный эксперимент. Я прям влюбился в этих экспериментаторов. Археологи Нижнего Новгорода, собрав... у них колоссальный накоплен материал городской археологии, средневековой археологии. И проконсультировав человека и построив ему избу пяти стенок, заполнив ее теми предметами быта, которые в то время были, посуды из глины, живность, которую он в итоге даже не смог вот убивать... Ну, и он всем имена раздал и жил с ними, как, я не знаю, как Робинзон Крузо, общаясь, но курицу и так и не поел, условно. Ну, человек однозначно сказал, вот я сейчас прожил вот здесь, он похудел так, мужчина этот. И археологи потом зашли на этот маленький его в лесу изолированный, полгода он прожил, и как он ходил по воду, с глиняным горшком, где он его разбил, как располагались черепки во дворе. То есть они осознали, что они воссоздали совершенно правильный быт. А этот человек, в свою очередь, делится, там называется, полгода, один в полгода в прошлом, что-то такое, телепроект был Нижнего Новгорода. Так вот, он говорит, вот сейчас, сейчас, если я вернусь, то я хочу газобетонный дом. То есть дерево дышит, двигается, особенно если были неправильно сделаны, сруб был сделан, например, не по фундаментам, а по грунту или по вкопанным пням. Ну, то есть различные технологии. Щели между деревом, которые надо конопатить, за этим домом гораздо больше следишь. Сейчас появились замечательные материалы, пеностекло. Вообще ни за чем следить тебе не нужно будет.
Пеностекло?
Ну, блоки, как газобетон, только сделаны из спиненного стекла, из стекла. То есть у вас несущая способность неплохая для частного домостроения. Теплоемкость просто колоссальная, не горит. Вы эти блоки переносите по несколько штук в руках, они безумно легкие. Ну, то есть, мечта идиота. Горение там не то, что не поддерживается, там температура плавления, по-моему, несколько тысяч градусов.
Ну, то есть, абсолютно безопасный материал, но, наверное, и дорогой.
Нет, ну, смотря как далеко вы от завода живете, или насколько большим блоком вы закажете.
А в Перми нет заводов
производства? Завод, к сожалению, в Перми не успели. В 2008 году начали, и кризис случился, и его так и не случилось в Перми. Поэтому из Екатеринбурга фурами, ну, вот если вы закажете целиком фуру, то это окупится.
Ну, наверное. Просто если думать о частном домостроении, ну, дерево, газобетон, что еще там, какой-то, может быть, композитный материал, но вот про...
Ну, железобетонную табуретку проще всего сделать и любое заполнение теплым материалом. В газобетонов марок появилась масса, которые влаги уже не боятся, так что вариантов масса.
Геннадий Важенников, архитектор-реставратор, гость сегодняшней программы «Районные кварталы». Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу и местные новости. Продолжается программа «Районные кварталы», точнее, завершается. Последняя 10-минутка у нас в эфире. Геннадий Важенников, архитектор-реставратор, ваш покорный слуга Артем Жаворонков и Михаил Пьянков, звукорежиссер. Вот в такой команде мы сегодня собрались. Но все-таки, вот, отходя уже от той темы, которой посвятили две части программы, еще раз повторю, не совсем обычно для нас вот, в этой студии, два объекта культурного наследия, восстановление которых проходило на глазах пермяков. И не могу об этом вас не спросить, потому что вы являетесь, собственно, авторами этих...
Участником больших коллективов, я бы сказал, потому что сейчас, там... ну, на самом деле, специалисты подобрались, но вот по пивзаводу и по лабазам получились две уникальные команды совершенно, и я рад быть, так сказать, винтиком внутри этих команд. Потом, ну, несколько объектов в Перми отлично совершенно реставрируются. Мне очень нравятся современные технологии, которые позволяют реставратору даже утраченные там фрагменты кирпича, которые раньше приходилось вычинку делать, вынимать этот кирпич, вставлять новый, и его, если можно так выразиться, забутовка по периметру раствором могла быть нарочито внешне выглядело, что это действительно вставленный кирпич. Так вот, появились материалы, которые своим заполнением имитируют именно кирпич, как зуб, пломба на зубе делается, полностью воссоздается, гарнизонный госпиталь по этой технологии делается. То есть... реставрация сейчас на очень таком хорошем уровне, но вот как бы это ни смешно, хотя, ну, почему смешно, я немножко в этом вращаюсь и знаю, мне очень приятно, как со специалистами работает Центр охраны памятников. Представляете, вот из-за 300-летия это некий такое прямое общение, исправление проблем не через переписку длительную, а встреча либо на объекте, либо встреча в кабинете, люди... на своих местах, люди компетентны, они понимают, о чем они говорят, что они советуют, вопросы решаются сразу же на совещании. Вот, ну, для примера, новая сцена Тюза. Насколько было много проблем с домом колхозника и как его перерабатывали к старым фасадам, я принимал вот в этом участие, и мне люди, многие, даже специалисты, архитекторы говорили, вот смотри, вот какой был раньше фасад. Я говорю, нет, вы ошибаетесь. Это вы видели фасад, когда с него сняли штукатурку. А давайте теперь посмотрим, какое это было здание исторически, ведь сохранились проекты. То есть надо копнуть все время раньше в исходный вариант и посмотреть, какое здание сейчас вот будет выстроено. То есть это будет система пропорционирования фасадов, и здание будет выглядеть каменным, как оно исходно было запроектировано. Его помним мы с вами, так как наша молодость, детство там раннее прошло на фоне не оштукатуренного здания, с которого была снята облицовка, с которого были сняты пилястры. То есть объекты реставрируются и воссоздаются на очень хорошем профессиональном уровне в Перми. И мне кажется, что вот эта та скорость, которая набрана к 300-летию, она набрана только за счет того, что госорган по охране памятников включился в эту работу не как противоположная чашка весов, уравновешивающая просто, а активно помогающий орган. Я не знаю, как в других городах, но я безумно рад, что у нас в Перми вот это происходит. Мне очень нравится, как решаются быстро и оперативно вопросы по колористическим решениям фасадов в Перми, особенно на центральных улицах. Я вижу улучшение города своими глазами постоянно. Я вижу качество дорог, качество отделки фасадов, воссоздание сталинского ампира по компросу, уровень набранный, темп работ очень хорош.
А по компросу воссоздаются. Да, те же самые сталинки, они воссоздаются по тем образцам, которые были задуманы
чертежи
их автором,
абсолютно.
Авторами.
По ним сохранились чертежи, ходит историко-культурная экспертиза, по сути, точно такая же, как на реставрацию здания, чуть более упрощенная, потому что у нас историка архивная, но они буквально хранятся, проектная документация хранится в архиве целиком. Любой фрагмент фасада можно поднять. Вот мы сейчас участвовали в том, чтобы воссоздать фасад политехнического института. То есть на нем наверху был герб, отделка фасадов была особенной. Да, мы у нас не будет сейчас герба СССР в центре, и там не будет старого названия, наверное, там с надписью «старый», будет название, наверное, новое, а герб будет воссоздан в первоначальном виде. То есть технологии современные позволяют сделать этот антураж из материалов более легких, габаритных, ну и скульпторы, конечно, тоже компетенциями обладают ничуть не хуже, чем тогда. Тогда это даже было сложнее, когда надо было отливку делать просто из бетона, а сейчас у нас есть фибробетон, который армирован сразу уже синтетическими нитями, то есть материалы сейчас не дают конструктору сказать тебе «нет», представляете? Конструктор говорит тебе лишь «блин, ну это сложная задача, и вот так-то ее надо решать». То есть, я не знаю, мы живем в классное совершенно время, когда у вас нет, кроме финансов, каких-то ограничений. То есть, если вы обладаете финансовой возможностью выполнить данную работу, и у вас есть компетентная команда, которая с этой работой по силам ей эта работа, то вы сделаете то, о чем вы мечтали.
Но ведь есть и деревянные здания, сохран которых вообще остается не то что под угрозой, под большим вопросом. Их воссоздание насколько оправдано, по-вашему?
Ну, полностью оправдано, конечно. Дело в том, что надо просто соблюдать минимальные технологии того периода. Благо, мы знаем множество секретов Свиязева, мы знаем Турчевича работы, так что легко совершенно можно, например, ворота детей, ограда около корпуса детей канцелярских служащих напротив пивоваренного завода.
Флигель, так где сейчас педуниверситет?
Да. Флигель воссоздан полностью в дереве, просто при разборке фиксировались узлы, какие-то хитрые детали. Причем вот вчера на лекции Андрей Александрович Маткин предоставил
историк,
первоначальный
кривет,
замечательный,
да,
мы с ним вместе сейчас ведем цикл лекций, и он предоставил первоначальные фасады. Вот у меня как раз есть фасады, которые построены, полностью целый альбом чертежей карандашных, а он предоставил то, что заведомо заранее придумал господин Вадим Васильев, архитектор. И опять же, раскрылась уникальная тайна. И Терехин, и все предыдущие историки архитектуры писали, что это Ростов-Связева. А мы теперь сумели доказать, благодаря Гайсину Олегу Дуфаровичу, вот его изысканиям, находкам Маткина Андрея, что это другой автор, но он использовал, зная фишки Связева. Ну, они достаточно очевидны, и они придают долголетие деревянным конструкциям. Вообще, я последнее время, не знаю, Связева стал воспринимать как человека, который сумел конструктивизм в провинцию затащить. То есть он сумел из дерева делать классицизм классный, красивый и достаточно долговечный, но из дерева. Ну, согласитесь, это было сделать сложно человеку, который бы не вращался бы у нас вот здесь. То есть, если бы это был питерский архитектор, то он бы сразу работал с камнем, гранитом, мрамором. У нас же здесь такой возможности не было, но классицизм и потребность была. И у нас есть потрясающие, уникальные памятники. И меня до сих пор изумляет, когда люди удивлялись там, по клубу УВД, когда демонтировали, говорят, ой, ничего себе
сделали. Мы не знали, что он
деревянный. Вот, и зная, как это все создавалось, очень интересно пройти мимо улицы и рассказать людям об этих особенностях здания. Это очень удивляет людей.
И это повод для того, чтобы встретиться нам в этой студии еще и еще и еще много раз. Напомню слушателям, Геннадий Важенников, архитектор-реставратор, был гостем программы «Районный квартал». На этой неделе время наше просто подошло к концу, и вот как раз я думаю, что еще одна прогулка уже в самое ближайшее время по Перми ждет всех нас через этот информационно-просветительский, благодаря вам, проект. Артем Жаворонков, так меня зовут, Михаил Пьянков, работал за звукорежиссерским пультом. Геннадий, большое спасибо за участие, ну и до новых встреч в эфире, рад был вас видеть.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо огромное.